Глава вторая повествует о том, как рос, воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист. В течение следующих 8 или 10 месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка, а голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти великодушно и человечно порешили, что Оливера следует поместить на ферму или, иными словами, припроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно 3 миль, где от 20 до 30 других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за 7,5 пенсов с души. 7,5 пенсов в неделю. Недурная сумма на содержание ребенка. Немало можно приобрести на 7,5 пенсов. Вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным. Она знала, что идет на пользу детям. И она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом. Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи, и столь успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до 1 соломинки. Несомненно, он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью, для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы. Потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в 8,5 случаях из 10 оно или заболевало от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтобы там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом. Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым не досмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили насмерть во время стирки белья, впрочем, последнее случалось нечасто, ибо все, хоть сколько-нибудь напоминающее стирку, было редким событием на ферме, присяжным иной раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства Бидла. Первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил. Это было в высшей степени правдоподобно. А второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу. Это было в высшей степени благочестиво. Вдобавок члены совета регулярно посещали ферму и накануне всегда посылали Бидла известить о своем прибытии. Когда они приезжали, дети были милы и опрятны, а можно ли требовать большего? Нельзя ожидать, чтобы такая система воспитания на ферме давала какой-нибудь необычный или богатый урожай. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось 9 лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и, несомненно, тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе, чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И, быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло 9 лет. Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля в избранном обществе 2 юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны. Как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, Бидла, который старался открыть калитку в воротах сада. «Господи помилуй! Это вы, мистер Бамбл!» — воскликнула миссис Манн, высовывая голову из окна и искусно притворяясь чрезвычайно обрадованной. «Сьюзен, приведите наверх Оливера и тех 2 мальчишек, и сейчас же их вымойте! Ах, боже мой, мистер Бамбл, как я рада вас видеть!» Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный. Вместо того, чтобы должным образом ответить на это чистосердечное приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а затем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги Бидла. «Ах, боже мой!» — вскричала мистер Манн, выбежав из дому, ибо 3 мальчика были к тому времени доставлены наверх. «Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри? Войдите, сэр, прошу вас! Войдите, мистер Бамбл! Войдите, сэр!» Хотя это приглашение сопровождалось реверансом, который мог растрогать сердце церковного старосты, оно отнюдь не смягчило Бидла. «Неужели, мисс Манн, вы считаете почтительным или пристойным?» — осведомился мистер Бамбл, сжимая свою трость. «Заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются сюда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами. Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалование?» «Право же, мистер Бамбл! Я только сообщила кое-кому из наших милых деток, которые вас так любят, что это вы пришли!» — с большим смирением ответила миссис Манн. Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Он смягчился. «Ладно, миссис Манн», — ответил он более спокойным тоном. «Быть может и так. Войдемте в дом, миссис Манн. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить». Миссис Манн ввела Бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер со лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. Да, он улыбнулся. Бидлы, в конце концов, тоже люди. И мистер Бамбл улыбнулся.